Глава вторая. Лучшие, каких можно купить. Было далеко за полдень, почти вечер, когда группа кавалеристов начала пересекать поросшую густой травой степь. С точки зрения кого-то, не привыкшего наблюдать за военными отрядами, могло показаться, что всадниками командовал исключительно небрежный и несерьезный офицер. Солдаты двигались свободными группками, по двое-трое, иной раз стремя в стремя, иной раз друг за другом. Насчитывавшая порядка 200 лошадей хоругвь, издалека напоминала банду разбойников, что едут с удачного налета и настолько не опасаются погони, что успели упиться и теперь, медленно, презрев безопасность, движутся вперед. Даже знамя отряда, вместо того, чтобы гордо реять посредине группы, покачивалось где-то сбоку, словно знаменосец был слишком пьян, чтобы держать его ровно. Однако поднимись некто в воздух, чтобы взглянуть на землю глазами кружащего в небесах сокола, приметил бы в кажущемся хаосе удивительную правильность. Сверху отряд представлял собой контур широкого, прочесывающего степь полумесяца, чьи растянутые на 200 ярдов крылья были слишком симметричны, чтобы это оказалось случайностью. Тот факт, что всадники удерживали строй, несмотря на то, что офицеры не отдавали приказы каждому лично, прекрасно свидетельствовал о выучке солдат. Все они носили стальные шлемы и круглые щиты. Шеи их были обвязаны матерчатыми шарфами цвета грязной зелени, чьи концы свисали за спины. Главным оружием их служили короткие копья и тяжелые сабли, но теперь большинство всадников держали в руках луки с наложенными на тетиву стрелами. Глаза кавалеристов внимательно оглядывали море трав, в котором и кони тонули по самое брюхо. Местами же поросль вставала выше человеческого роста. «Хорошее место для засады», — говорили их взгляды. «Слишком хорошее. Ну так пусть кто-то попытается». Раздалось несколько коротких, резких посвистов, и отряд принялся маневрировать. Кони солдат на левом фланге остановились, неспокойно переступая на месте. Правое же крыло убыстрилось, пройдя по дуге. Контуры полумесяца слегка заколебались. Ни один из всадников не взялся за вожжи, правя конями лишь с помощью коленей. Ни одна стрела не сдвинулась с тетивы, ни один взгляд не перестал осматривать окрестности. Казалось, что не военный отряд выполняет маневр, но сворачивает один большой организм, направляясь к ему одному известной цели. Они выглядели словно императорская гвардия. Каковой, честно сказать, они и были. Обойдя невысокий холм, они направились на восток, где несколькими днями ранее буйствовал пожар. Гарь тянулась до самого горизонта. Равнина была черна, хоть и этих нескольких дней хватило, чтобы из-под пепла выстрелили первые зеленые ростки. Но когда бы не внезапная гроза, огонь распространился бы, превратив много миль степи в бесплодные почвы. День клонился к вечеру, а лето — к концу. Если не считать последние грозы, дождя не было почти месяц, а солнце безжалостно осушало каждую каплю влаги. Травы, меж которыми вышагивали кони кавалерии, были серо-печального цвета и не столько ложились под копыта, сколько ломались с сухим шелестом. Солдаты знали, что обычно широкая и глубокая река, по которой проходила граница, превратилась в один сплошной брод, а большинство колодцев на расстоянии десятка миль высохли до грязного дна. Такие пожары, как этот, пылавший пару дней назад, не были чем-то необычным, но все же командующий хоругвью капитан, похоже, решил взглянуть и на сожженную равнину. Он не заметил ничего необычного. Пепел, несколько небольших всхолмлений, облако черной пыли, несомое ветром полумилей дальше. Спокойствие. Здесь наверняка никто не сумел бы спрятаться. Офицер поднял ладонь и повел ею по кругу. Несколько очередных посвистов развернули отряд на месте. И в этот самый момент они попали в засаду. Двое солдат, ехавших ближе всего к командиру, были сбиты стрелами. Сам же он успел в последний момент поднять щит, в который ударило как минимум три древка. Он мерзко выругался. Стреляли из моря трав, с места, которое они миновали несколькими минутами ранее. Первого нападавшего он заметил только когда тот поднял коня. Сухие стебли, использованные как маскировка, осыпались дождем, когда атакующий вынырнул, словно из-под земли, натянул лук и снова выстрелил. Щит вздрогнул от удара. Тяжелая стрела с такого расстояния наверняка пробила бы кольчугу. Капитан моргнул, пытаясь отогнать слезы. «Сукины дети! Они атаковали с запада, когда солнце встало у них за спиною, а его солдаты оказались освещены, словно на стрельбище. Что там с лучниками?» Четверо или пятеро отреагировали как должно, но слишком поздно. Бандит дернул поводья, крикнул что-то. Его конь присел на задние ноги, а всадник склонился в седле и исчез за лошадиным телом. Стрелы, посланные в него, улетели в степь. Прежде чем лучники успели потянуться к колчанам, конь напавшего уже поднялся, развернулся и галопом помчался вперед. Вместе с... офицер прищурился. Семью... нет, восемью другими. Харугв дернулась, развернулась на месте и без приказа устремилась за беглецами. Командир ее дрожащей рукою вложил серебряный свисток в губы и принялся делать то, за что ему платили. Несколько резких команд одернули половину уже атаковавшего отряда. Несколько следующих восстановили строй. Звучали приказы. Сломанная монета. Кавалеристы в несколько мгновений сомкнули полукруг вокруг командира, оставаясь на гаре. Остальная часть Харугви продолжала гнать наглецов, осмелившихся атаковать императорскую гвардию. Капитан потратил мгновение-другое, чтобы оглядеться вокруг. Все было не настолько плохо, как он успел подумать. Стрелы попали в двух солдат подле него и в троих чуть дальше. Для дюжины не меньше выпущенных стрел напавшие не слишком-то напрягались. А теперь он привстал на стременах, чтобы лучше видеть. Судя по построению, которое приобрела погоня, бандиты не разбежались, но сбивались во все более тесную группу, загоняемые на флангах крыльями растянувшиеся полумесяцем погони. «Нужно будет отметить в рапорте лейтенанта, командующего полухоругвью. Еще минута, и отряд охватит беглецов, и за несколько ударов сердца все закончится. Пятеро потерянных солдат — приемлемая цена». На глазах командира погоня повернула влево, преследуя убегающих бандитов. Он чуть улыбнулся. Похоже, нападавшие потеряли голову, если даже не попытались разделиться, а гнали вперед, словно стадо скота. Поодиночке кто-то из них мог бы сбежать, а вместе они лишь... Беглецы и Харугв были уже в каких-то 200 ярдах от места засады, когда командир понял, что нападающие просто развлекаются. Этот поворот влево оттянул догоняющий отряд от немалого участка нетронутых трав, и в миг, когда имперская кавалерия пронеслась мимо, во мгновение ока там выросло с десяток другой всадников, тотчас ударивших в спины сосредоточенных на беглецах солдат. 2, 3, 5 ударов сердца, и они уже шли галопом, все еще незамеченные, поскольку ни один из участвующих в погоне не обернулся. Зачем, если за их спинами должен был находиться собственный отряд? Луки новых бандитов натянулись, целясь с расстояния в несколько шагов в спины гвардейцев. «Ванха, сделай что-нибудь!» Капитан и не ожидал, что сумеет так вопить. Маг Харугви, стоявший в нескольких шагах левее, приподнялся в седле, раскинул руки и призвал силу. Офицер никогда так и не узнал, что именно намеревался совершить чародей. Создать перед нападающими стену огня, вызвать ветер, чтобы сделать невозможным точный выстрел, подбить ноги лошадям. В миг, когда маг открыл рот, что-то с ужасной силой попало капитану между лопатками. Раз и второй. 2 удара, словно его пробило на вылет 2 копьями. Он медленно потянулся за спину и коснулся кольчуги, а потом с недоверием глянул на липкую красноту. «Проиграл», — понял он вдруг, — «проиграл, словно какой-нибудь молокосос». Взглянул на мага. Ван Хэн Кан Левав сидел в седле с озабоченным лицом, потом обернулся, открыв 3 красных пятна посередине спины. «Ну, конечно, на чародея они потратили целых 3 стрелы, а на командира только 2». Хотя, вспомнив силу удара, офицер не хотел тому завидовать. Он повернул коня, встав лицом к лицу с теми, кто его победил. Удивленно заморгал, увидев молодую девушку, что иронично улыбалась ему с расстояния в 10 шагов. С головы до ног она была перемазана в саже, а единственными чистыми вещами у нее оставались лук и колчан. Она помахала ему стрелой, которая заканчивалась не острием, а кожаным шариком в ноготь шириной, измазанным в краске, и подмигнула. Он оглядел ее сверху вниз, задержавшись на грязной попоне у ее ног. Неглубокая яма, немного материи, несколько лопат земли. Если только кто-то не встанет у нее на голове, то не заметит. Она ждала его и Харугв вместе с 4 товарищами, рассчитывая, что сумеет выделить среди солдат командира и боевого мага. Особенно мага. Усмехнулся он кисло и кивнул девушке. Она ответила и на этот раз улыбнулась безо всякой иронии. тряхнула головою, окружив себя на мгновение облаком серо-черной пыли. Над равниной раздалась серия свистков. Учения подошли к концу. Стоящий на холме офицер выругался и с чувством шмякнул кубком о землю. Недопитое вино окрасило траву каплями цвета старого золота.
«Проклятущее проклятие! Третий раз подряд! Третий раз! Сколько я там тебе должен?»
Его товарищ чуть улыбнулся в седые усы и сделал вид, будто подсчитывает что-то на пальцах. Оба прекрасно знали, сколько, поэтому в возгласе было больше театральной игры, нежели истинного чувства.